правой стороны на высоком удобном месте стоит дом 2/22, в котором с начала 20 века проживали кровельщики Ужастины. Этим штатным служителям монастырь обязан красотой и разнообразием своих крыш и куполов. Уже в 1900 году на штатной набережной улице числился домохозяин Алексей Андреевич Ужастин. В 1918 году его сменил Иван Алексеевич с той же фамилией. Конечно, речь идет об этом самом угловом доме. Из обитателей его в середине прошлого века соседи вспомнили Николая, который потерял ногу еще на гражданской войне, тетю Пашу и их дочь Елену. Известно, что рядом, в доме 4, позднее тоже поселились Ужастины, по всей видимости, породнившиеся с соседями. В книге памяти помещены имена красноармейцев Ужастиных: Виктора Васильевича, 1921 года рождения, пропал без вести в 1942 году, и Ивана Николаевича, 1923 года рождения, погиб в бою в 1945 году. От потомков мы узнали, что Сергей Иванович Ужастин, 1909-1978 года, во время войны и после нее работал начальником цеха на Зомзе и, кроме того, восстанавливал купола и крыши лаврских храмов и других окрестных церквей. Три его сына, Вячеслав, Сергей и ныне здравствующий Павел, тоже смогли сохранить навыки и мастерство предков, а один из братьев, С.И. Ужастина, по воспоминаниям родных, был первым комиссаром в городе. Дом 3 связывают с фамилиями Смирновых, Бур и Кожуховых. В семье Рябининых родилось 7 детей. Леонид, 1914 года, умер маленьким. Владимир, 1917 года, Николай, 1921 года, Екатерина, 1923 года, Клавдия, 1926 года, Анатолий, 1930 года и Леонид, 1934 года. Глава семейства работал кладовщиком и продавцом в галантерейной палатке, одной из тех шести, что стояли вдоль дороги перед Пятницкой и Введенской церквями. Впоследствии в доме проживали его одинокая сестра Вера Захаровна Рябинина, Кока, дочь Клавдия и сын Леонид. На другой стороне, в строении под номером 12, проживали Жуковы, Иван и Петр Михайловичи. Они были токарями по дереву, работали на кустарной фабрике, точили матрешки и другие изделия. Дом номер 13, одноэтажный, по фасаду три окна и парадное крыльцо, был построен купцом Козловым для одной из своих дочерей, вышедшей замуж за Нефедова. Дочь Нефедовых звали Лидией. В 1930-е годы половину постройки у Нефедовых отобрали, и в ней поселился секретарь парткома Зомза Егоров с семьей. В годы сталинских репрессий Егорова расстреляли, а жену и дочь переселили в подвал на улицу Кирова. Их место занимали Павловы, Кантонистовы, Шапошниковы. После дома Нефедовых-Козловых был большой участок, а за ним живописный пруд, который постепенно захламлялся, и в конце 20 века его засыпали. Далее, если следовать нумерации, идет кирпичный дом номер 14, в котором обитали Соколовы, Суховы, а позднее Араповы. Напротив магазина Козловых, по штатно Нагорной, у него номер 17, стоит ветхий двухэтажный дом с номером 18. Глаз он теперь не радует, но история у него богатая. Известно, что еще в 19 веке здесь проживали Перовы. Василий Перов был инспектором по образованию. Жену его звали Екатерина. У Перовых было 6 детей, дочь Лидия и 5 сыновей. Сын Виктор Васильевич стал инженером и жил в Москве. Леонид, Михаил и Сергей Васильевич Перовы работали ветеринарами. Старожилы вспоминали, что в этом здании была земская больница и жили медсестры. Возможно, это было еще до Перовых. В 1900 году здание числилось за И.М. Озеровым, а после революции здесь была обувная мастерская Лукиных. Внизу работали, а вверху жили. Лукиных было много, 3 брата, сестра и их дети. Потом одновременно с ними в доме поселился начальник милиции Осипов. Еще среди жильцов вспоминают портного, скорее всего, Воронина, который шил дамские пальто и приехал из Талдомского района, Бондаря, Ивана Бондарева и Куваевых. Михаил Иванович Озеров женился на Елизавете Ильиничне Никольской 1903 года рождения, дочери священника Ильинской церкви. У них родились дети Евгения и Виктор. Михаил Иванович, закончив электрокурсы в Ленинграде, стал строителем. Елизавета Ильинична работала бухгалтером в леспромхозе и на фабрике «Игрушек-2». Ее сестра Анна Ильинична была женой известного загорского художника Василия Ивановича Соколова. А сестра живописца Варвара Ивановна, в свою очередь, вышла замуж за Сергея Ильича Никольского, сына священника и брата Анны Елизаветы. Взаимное родство Озеровых, Вагиных, Никольских, Соколовых и Замковых не только по крови, но и по возрасту и интересам способствовало тесной дружбе. Они часто встречались и, кроме общих застолий, любили ходить на природу, танцевать, играть в горелки. Близкие отношения сохранили и их дети. В одном из, похоже, бывших вагинских домов с таким же номером 19 перед войной проживали Гадаловы. Красноармеец Александр Федорович Гадалов 1892 года рождения пропал без вести в декабре 1941 года. В доме оставались его жена Надежда Абрамовна, урожденная Кошкина, с дочерьми Зинаидой, Антониной и Тамарой. Работала она на кустарной фабрике. Сейчас эта небольшая постройка разрушена. Рядом с коренными Озеровыми имели дом Прилуцкие с номером 22. Это тоже представители одной из древних фамилий на штатной. Мещанка Василиса Петровна Прилуцкая значится домовладелицей на этой улице в 1900 и 1918 годах. А в середине века соседи вспоминают в этом доме бездетных тетю Лушу и дядю Сашу, которые держали корову и молоко на продажу возили в Москву по квартирам. Как и Гадаловская, снесена сейчас и постройка Кондюковых с номером 23. По словам соседей, в ней с дочерью Лизой жила тетя Наташа, которая занималась стиркой белья. Качество стиркой было просто отменным. Домом 24 не так давно владела Мария Ивановна Романова. С ней жили 2 своих дочери и 1 приемная, а мужем был портной Шикер. Мещанин Алексей Семенович Шапошников в качестве домовладельца Никоновской штатной улицы был записан еще в 1900 и в 1918 годах. Чем он занимался тогда, установить не удалось. Из самых пожилых обитателей его дома с номером 25 местные жители помнят тетю Лизу и ее брата Сергея, который работал на зомзе. Весь участок у Шапошникова был засажен цветами, и они ими торговали, возили даже в столицу. Не так давно в доме номер 26/15, жил Виктор Куликов с женой, оба высокого роста. Мещанин Иван Иванович Куликов зарегистрирован в качестве домовладельца на улице в 1900 и в 1918 годах, так что это коренные жители штатной. С давних времен проживала на улице и семья Матвеичевых. Речь идет о заколоченном ныне строении с номером 22. В книгу памяти занесен Матвеичев Федор Кузьмич, 1906 года рождения, сержант штаба, погибший в 1942 году. Скорее всего, это бывший хозяин дома. Позднее здесь вспоминают тетю Наташу и четверых ее детей – Тамару, Анну, Вячеслава и Виктора. На правом углу с улицы Пархоменко лет 30 назад стояла постройка с номером 28. Теперь ее нет, а глубже возведено новое здание. Это был маленький в два окна домик Шароновых, в котором в последнее время обитали Игорь, Тамара и еще один брат. Отметим, что застройщик или владелец дома Федор Игнатьевич Шаронов появился здесь еще перед 1918 годом. Сергей Алексеевич Осташкин, рождение 1904 года, подручный кондитера, член ВЛКСМ, в начале 1920-х годов стал посещать художественную студию рисования при военной электротехнической академии. Впоследствии он в качестве пейзажиста постоянно участвовал в выставках сергиевских художников. В 1925 году С.А. Осташкин стал секретарем Сергиевского отделения АХРР, а в мае 1927 года председателем филиала Сергиевского отделения Союза художников России. Говорят, что кто-то из Осташкиных имел в прошлом собственную цирюльню. И Василий Алексеевич Осташкин, скорее всего, брат живописца, стал мужским парикмахером. Он и его жена Фаина в середине 20 века работали в парикмахерской в центре города, в бывших красных торговых рядах Лавры. Угловой слева дом номер 31, вернее 28/31 по улице Пархоменко, давным-давно принадлежал Шорниковым. В начале 20 века здесь значатся их предки – в 1900 году мещанка Пелагея Васильевна Шорникова, а в 1902 году ее брат Шорников Павел Васильевич. Если верить фамилии, то их предок был специалистом по изготовлению ременной упряжи. Не так давно хозяевами здесь вспоминают дядю Васю и тетю Симу. В 1900 году здесь, кроме уже описанных, обитали мещане Еврасовы, Зайцевы, Михайловы, Чумаковы, Князьковы, Ермоловы, Анисимовы, Соболевы и даже дочь надворного советника Екатерина Акимовна Мусатовская. Следующее строение с номером 18 занимали Бубновы, Антон и Варвара. Глава семьи был маляром, а в доме номер 20 не так давно проживала семья Рябышкиных, Нина, Михаил, Анатолий. Чулочники Благодеровы занимали следующие дома номер 24 и 26. В первом они жили, а во втором размещалась мастерская. Вспоминают, как глава семьи разъезжал на лошади. Наверное, развозил по деревням товар. Благодеровы вырастили хороших детей, дали им образование. Среди них есть преподаватель, летчик-испытатель, авиаконструктор, бухгалтер и биолог. Позднее здесь проживали Лобановы, 4 дочери и 2 сына, Иван и Василий. В доме номер 15 сначала обитали знаменитые огородники Харитошкины. Они были известны в городе наряду с Поляковыми с начала Новоуглической улицы и Бионышевыми с Воловой. После Харитошкиных здесь поселились Герасимовы. а хозяева соседнего строения с номером 17 появились на улице не позднее 1918 года, когда здесь уже значился Матвей Моисеевич Барашков, портной. В следующей постройке с номером 19 вспоминают Покровскую, не очень общительную набожную женщину интеллигентного вида. В 1918 году домом владел Иван Васильевич Покровский, наверное, ее отец. После описанного прохода к речке в доме номер 21 проживали Ивановы, но в округе их почему-то называли Пенкиными. Родители числились надомниками на кустарной фабрике, и вся семья лепила пеленки из папье-маше. Детей у них было 8 или 9 человек. Впоследствии один из сыновей стал поваром, две дочери парикмахершами, а одна работала часовым мастером. Следующую постройку с номером 23 занимали Ильины. В 1900 и в 1918 годах домовладельцем на этом месте значился их предок, мещанин Иван Павлович Ильин. В соседнем доме номер 25/32 долгое время проживали Федотовы, мать Антонина и сын Владимир. Мать работала в аптеке. Позднее здесь оставались сын с женой и ее родные Марасановы. В конце 20-х годов маленький, вросший в землю домик с номером 27 у Михаила Собакина купил Василий Федорович Штылев, сапожник. Жену его звали Елизавета Архиповна. Василий Федорович трудился в обувной артели на Вокзальной, теперь, как и в начале 20 века, Сергиевской улице. У Штылевых было двое детей. Сын Владимир пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Дочь Полина Васильевна и ее муж Николай Николаевич Епифанов остались жить здесь и в 1955 году обновили старую постройку. Теперь об основе просветления. С точки зрения существ, эта абсолютная сфера является основой качеств нирваны, и это называется абсолютной основой. Сущность абсолютной основы – это пустота, ее природа, ясность, ее сострадание, то есть проявление силы, всепронизывающее, ее качества естественно совершенны, подобно исполняющей желания драгоценности. Все это не загрязнено, не свободна от загрязнений. Это абсолютный смысл, свет и ясность изначального состояния, видение неслитности и нераздельности тел и мудростей. Хотя в своем аспекте чистоты сущность характеризуется как подобное пространству, свободное от характеристик. Пустота, несоставная и тому подобное. Тем не менее, она не есть ничто, поскольку представляет собой естественно совершенное состояние светоносных тел и мудростей, освобождение и пустоту всех элементов самсары. Безупречный диск Луны всегда не загрязнен и совершенно полон, но относительно дней мира он воспринимается как пребывающий и убывающий. Точно так же и абсолютная основа всегда обладала природой Будды, и эта сущность с позиции универсальной основы была проповедана так ушедшим. Глупцы, которые этого не знают, в силу своих привычек, универсальную основу видят, как имеющую различные счастья и страдания, действия и эмоциональные загрязнения. На самом деле ее природа чиста и безупречна, ее качества являются исполняющими желания драгоценностями. нет ни изменений, ни прекращений. Тот, кто понимает это, достигает освобождения. Существует огромное количество синонимов для абсолютной основы и в соответствии с ее основой, источником и тем, что она является причиной свободы. Так ее знают как абсолютную основу, добродетель безначальной абсолютной природы, сущность Будды, природу, светоносную природу ума, абсолютную сферу, смысл таковой природы, естественно чистую таковость, запредельную мудрость и так далее. Аспект привычек самсары основывается на нейтральном состоянии универсальной основы. И это называется универсальной основой отпечатков. Почему? Поскольку это основа накопления кармы, порождающая добродетель, недобродетель, освобождение и просветление, который не существует в истинной природе изначального состояния, но возникают случайно. Это основа добродетельной и недобродетельной кармы, ее природа, это неведение, и это нейтральное состояние по отношению к добродетельной и недобродетельной карме. Некоторые говорят, что это не неведение, поскольку это основа всех пяти ядов, включая и неведение, а также просветление. Но это просто непонимание. Это не неведение пяти ядов. Это присущая неосведомленность, возникающая со времени заблуждения, ведущего самсару. И это также было названо неведением. Также это субъект для рассмотрения того, является ли она основой просветления. Это не является основой ни сущности, ни мудрости Будды, так как на самом деле универсальная основа должна трансформироваться в мудрость, и поэтому не может быть ее основой. Сказано, трансформированная универсальная основа – это сущность, абсолютное тело. Сказано, очищенная универсальная основа – это абсолютная сфера. Универсальная основа отпечатков – это не основа природы, поскольку это лишь причина освобождения от загрязнений. Она не функционирует иначе, чем просто в качестве основы составного пути становления просветленным посредством тренировки в накоплении заслуг и мудрости. Эти накопления относятся к категории истины пути и являются иллюзорными и временными, так как их существование базируется на универсальной основе отпечатков. Каким же образом эта тренировка в накоплении заслуг и мудрости может быть разрушительна для универсальной основы отпечатков, будучи зависимой от последней? Так же, как огонь на основе воска сжигает воск, и так же, как огонь на основе дров сжигает дрова, путь двух накоплений, основываясь на универсальной основе отпечатков, очищает привычки самсары и растворяет загрязнение сущностной природы, тем самым выступая в качестве причины просветления. Поэтому два накопления известны как чистые условия. Выполнив свою функцию противоядия, сами средства очищения, два накопления и тому подобное, также сгорят в огне просветления, поскольку являются добродетелями, придуманными умом. Сказано, мир достигается сжиганием всего топлива познаваемых объектов, и это абсолютное тело Будды. Универсальная основа оттенков известна как врожденная неосведомленность, универсальная основа отпечатков, безначальное, бесконечное омрачение, великая тьма, изначально присутствующее незнание и так далее.
На самом деле природа ума, безначальная сфера, наличествует подобно пространству. Эта безначальная сфера, рассматриваемая как основа освобождения, известна как абсолютная основа, а рассматриваемая как основа самсары, известна как универсальная основа привычек. И из этой изначальной сферы возникают счастья и страдания различных проявлений самсары и нирваны, а также недостатки и добродетели. Сказано, абсолютная сфера безначального и бесконечного времени – это вместилище всех дхарм. В силу наличия этого в них каждое чувствующее существо может достичь нирваны. Универсальная основа различных отпечатков, будучи нейтральной относительно добродетельного и недобродетельного, подобно зеркалу. Относительно сознания универсальной основы сказано «Ум – это сознание универсальной основы, воспринимающая эговость – это мысль». Это подобно аспекту ясности зеркала. Пять сознаний ворот, органов чувств, подобно возникновению отражений в зеркале. Создание ментальных образов объектов чувственного восприятия, результатов перцепции и их узнавание как простое «это есть это» является мыслью или умственным сознанием. Далее следует возникновение неприязни, привязанности или нейтральных эмоций по отношению к объектам, и это есть загрязненное умственное сознание. Речевой поток о пустом действии я записывал здесь 26 октября 1984 года. Некоторые ранние мастера говорили, что шесть сознаний, то есть ум и пять чувственных способностей, не накапливают кармы, если нет анализа объектов загрязненным умственным сознанием, поскольку они, то есть шесть сознаний, не состоят ни из одного из трех ядов. Однако это высказывание должно быть исследовано. Когда следует путем воззрения, медитации и поведения, то после реализации абсолютной природы феноменальных существований обретается подобное состояние, не произведение никакой кармы. Однако люди, чьи умы еще не достигли такого уровня, пребывают в неведении и производят карму. Бог – это состояние сознания. Средство производства кармы – это способность ума и пять способностей органов чувств с их основами. Производителем кармы является загрязненный ум, добродетельный ум и ум, который нейтрален относительно добродетельного и недобродетельного. Основа, на которой накапливается карма – это универсальная основа, нейтральное состояние. Сознание универсальной основы обеспечивает пространство для развития, установления, завершения кармы. В великом комментарии сказано, ум и пять способностей, такие как, например, глаз – это вход, врата кармы. Добродетельные, недобродетельные и нейтральные умы – это производители кармы. Шесть объектов, такие как форма, это объекты кармы. Сознание универсальной основы обеспечивает пространство для производства кармы. Универсальная основа – это базис, подобно месту или дому, в котором хранится карма. Здесь сознание универсальной основы – это аспект сущности, который ясен, но не узнает ни объекта, ни субъекта. Из этого возникают чувства сознания, пяти ворот. Сознание глаза – это аспект чувства, который видит объект как форму, но еще не возникают аналитические мысли. Точно так же и сознание остальных органов чувств – это аспекты чувств, которые просто воспринимают звук, запах, вкус и осязание как объекты посредством ощущений уха, носа, языка и тело, тогда как мысли еще не возникают. Ясное проявление, возникающее из воспринимаемого объекта пяти входов органов чувств, или из похожей на форму объекта, возникающей перед ощущениями, это умственное явление, и это также умственное сознание. Здесь аспект объекта – это умственное явление, и аспект возникновения этого явления и ощущения называется умственным сознанием. Сознание, которое возникает непосредственно в момент прекращения аспекта универсального сознания основы из шести сознаний, называется мыслью умом. Сказано, сознание сразу после прекращения шести сознаний – это ум. Например, когда форма воспринимается, аспект объекта видится ясно, но без схватывания. Это сознание универсальной основы и аспект возникновения формы для ощущения. Это сознание глаза. Уход или избавление от этих двух состояний называется их прекращением, а затем возникновение моментальной мысли – это форма, это мысль или ум. В некоторых контекстах ум объяснялся как сознание универсальной основы. Эти моментальные мысли двигаются очень быстро и не думают тонко, так что это называется не мысль. Это также называется объектом или объективной мыслью, так как соответствующее сознание видит объект первым. Далее возникает тонкий анализ объекта, и это называется воспринимающей или субъективная мысль. Даже если вначале видит объекты, но не анализирует их, затем посредством воспринимающего, то не производит никакой кармы. Все владыки мудрецов соглашаются с этим. Благодаря добродетельной, недобродетельной и нейтральной карме с различающими мыслями воспринимаемого и воспринимающего рождаются в сфере желания. Созерцание в состоянии погружения, которое не является сущностной природой и в котором объект проявляется, однако мысли не возникают, накапливает в универсальной основе карму перерождения в сфере формы. Созерцание не мысли при одновременном сдерживании объектов засевает кармические семена в универсальной основе для рождения в сфере неформы. Наш ум, однонаправленно текущий, безо всяких мыслей по направлению к любому объекту, это состояние универсальной основы. Стадия, на которой сознание ясно воспринимает, но остается без мыслей о воспринимаемом, это сознание универсальной основы. Стадия восприятия самых разнообразных объектов, которые ясно возникают перед любыми органами чувств, это сознание пяти входов.
В следующем строении с номером 31 проживала Нина Яковлева, потом Герасимова. Сапожник Бузлаев, а впоследствии Максименковы были хозяевами 33-го дома. В строении номер 35 размещались Гусельцевы. В их роду были маляр и банщик. В доме 37 жили когда-то Павловы. На самом деле их фамилия должна быть Садовы, но их отца Михаила Павловича Садова после его возвращения с Первой мировой войны при устройстве на работу в Лавру ошибочно записали Павловым по отчеству, и все дети стали носить эту фамилию. Ребятишек было пятеро. Мать происходила из крестьян. Михаил Павлович трудился наборщиком в фотографии. Чтобы прокормить такую семью, Павловы держали корову. Их сын Вячеслав Михайлович, 1926-2012 годы, перебравшийся на гражданский поселок, был когда-то сапожником, а потом работал на мясокомбинате. В домах номер 39, 41 и 43 проживали Фомины, Геннадий и Владимир Кузнецовы и семья Морозовых. Соседнюю постройку с номером 6 довольно давно занимают Погребовы. Известно, что Иван Васильевич Погребов женился на дочери купца-обувщика Моисеева Зинаиде Сергеевне. Потом в доме жил Сергей Иванович. На месте старой двухэтажной постройки номер 7 стоит теперь кирпичный особняк. Здесь с очень давних пор обосновались Уваровы. В 1900 году на улице был один домовладелец с такой фамилией – мещанин Андрей Платонович Уваров. А в 1918 году уже трое – тот же Андрей Платонович, Василий Андреевич и Василий Васильевич. Один из обитателей дома номер 7 в середине 20 века работал директором обувного магазина в Красных рядах. Под горой неподалеку от последних описанных строений вспоминают пруд, который позже высох, а раньше в нем плавали утки. Миновав описанный уже дом со светелкой номер 1/8 по улице 8 марта и перебравшись через Мозилку, идем дальше по односторонней пока Суворовской улице. Следом за преемником уже описанного Курихинского владения на высоком фундаменте стоит нынешний дом номер 10. На рубеже веков хозяйкой в нем числилась мещанка Марья Алексеевна Ускова, а в 1918 году она же, но фамилия писалась уже с буквой «С». Ее муж Михаил Узков еще в конце XIX века служил половым в трактире старой лаврской гостиницы. Говорят, встречал там много знаменитых постояльцев. Выглядел он так: полотенце через руку, лаковые сапоги с загнутыми носками, а из голенища торчит серебряная ложка. Вечером пьяный еле-еле приползал домой, благо идти было недалеко, но кормил большую семью, и не только кормил. Детей у Михаила Ускова было 8, 4 девочки и 4 мальчика. В небольшом доме с номером 11 в середине 20 века проживали две семьи. Это бывший портной Василий Андреевич Преснухин с женой Марией и дочерью Антониной, начальником отдела в городском узле связи, и Банановы, бабушка Поля и ее дочь Елизавета, дети дочери Сергей, Виктор и Владимир. Сейчас этой постройки на улице нет. Дом номер 12, вернее, землю под него в 1913 году получила в аренду Мария Михайловна Зайцева, уроженка Суздаля. Ее с 8 детьми оставил супруг Игнатьев Иван Васильевич, и она снова вышла замуж. В 1918 году домовладелицей числится Мария Михайловна Крюкова, уже по фамилии второго мужа. Именно Михаил Гордеевич Крюков вместе с ней воспитывал ее детей. В семье было 4 мальчика – Дмитрий, Василий, Николай, Александр, умер молодым, и 4 девочки – Серафима, Клавдия, Варвара и Екатерина. Михаил Гордеевич работал поваром в столовой в помещении рядом с бывшим рестораном «Север». Очень возможно, что раньше он служил поваром в лавре. Когда подросли дети, Мария Михайловна помогала по хозяйству зубному врачу Хлебниковой, которая жила на втором этаже банковского дома по соседству. В дом Крюковых была протянута проволока, на конце которой был звоночек, и Хлебникова в любое время звонила Марии Михайловне, чтобы та к ней пришла. Следующим по улице стоит двухэтажное коричневое здание с номером 13. В 4 окна на высоком фундаменте, богато украшенное резьбой. Его владельцем в начале 20 века был человек с говорящей фамилией Хлебников, весьма вероятно, лаврский хлебник. Терраса над входом покоится на столбах. В 1918 году дом числился за Хлебниковой Анастасией Федоровной, умерла в 1940 году, зубным врачом и близкой знакомой Флоренских, которые приютили ее в 1930-е годы. В это время, по-видимому, здание у бывших владельцев отобрали и отдали его служащим банка. Позже среди местных жителей оно получило название «Банковский дом». Остается удивляться количеству семей, разместившихся в нем. Часть первого этажа занимали Платоновы, Василий Андреевич, работник банка, жена Татьяна Васильевна и их сын. На том же этаже расположились банковский служащий Александр Трофимович и его супруга Евросинья Никитишна. Их сын работал позднее в «Звездном городке». Еще в одной комнатке проживала Любовь Яровая. На втором этаже обитал главный бухгалтер банка Павел Дмитриевич Катаев с женой Ниной Николаевной, дочерью и сыном. В Впоследствии их дочь Эльвира Павловна Тишкина стала прекрасным врачом-стоматологом. Кроме того, в доме жили еще две семьи – Ларкиных, Иван Зотович, жена и два сына, и Шаповалиных, Татьяна Георгиевна, муж, кассир в банке, и дети Валентина, Мария, Любовь, Майя, Виктор и Анатолий. В 1920-х годах в двухэтажном, поддерживаемом контрафорсами доме номер 16, первый этаж занимали сестры Немчуриной. Мария Дмитриевна вышла замуж на Крысюковку за Матвеева Алексея Алексеевича, а рыжеватая Нина Дмитриевна работала бухгалтером неподалеку, в автоколонне 91 близ Уточьей башни. Их место в доме позднее заняла семья Зуденковых, мать Татьяна Николаевна и дочь Галина, которая была замужем за Анатолием Самсоновым. В этой семье родилось двое детей – Юрий и Анатолий. Еще на первом этаже проживали Токаревы – бабушка Юлия, ее дочь Августина и внуки – Олег и Людмила. Кроме того, две комнаты внизу дома занимала семья Колосовых. Ее глава Василий Колосов был когда-то политработником в армии, и свою жену эстонку, ее стали называть Альбиной Яковлевной, привез сюда из Томска. Позднее здесь оставался их сын Алексей, который женился на Ольге Ивановне Черновой, учительнице младших классов в школах номер 11 и номер 14. На втором этаже дома с 1927 года поселились Иконниковы, Петр Александрович и его жена Любовь Николаевна, словесник. Их сын Виктор Петрович 1923 года рождения погиб на фронте, а дочь, тоже учитель литературы, Инна Петровна Иконникова 1921 года рождения, оставалась жить в доме с сыном Александром. У них имелась хорошая библиотека, которой пользовались все соседи. На этом же этаже размещалась семья Бакатиных, мать Елена Ивановна, дочери Тамара, Алла и Раиса. Последняя окончила институт, работала заведующей производством треста столовых и преподавала кулинарию в школе столовой на фабрике кухни «Зомдза». В проживавшей рядом большой семье Головых вспоминают мать Александру, детей Дею, Риту и Владимира. Позднее эту жилплощадь занимали дети Деи – Сергей, Валерий и Александр. Поговорим теперь о самом заметном немчуринском домовладении. Если смотреть снизу с моста через Вандюгу, то справа на пригорке бросается в глаза двухэтажный дом номер 17, весь из старого темного кирпича. Подойдя ближе, можно увидеть на нем нарядный кованый балкон. По мнению теперешних обитателей, здание было возведено примерно в 1830 году. После высылки старых хозяев и этот, и следующие двухэтажные немчуринские дома, а также помещения бывшей конюшни заполнили новые жильцы, и сегодня остается только удивляться их числу. Три комнаты на первом этаже получил Иван Васильевич Чернов с женой Зинаидой Алексеевной, детьми Ольгой и Владимиром, а также братом Сергеем и сестрой Александрой. Впоследствии в доме осталась с семьей дочь, учительница Ольга Ивановна, вышедшая замуж за Колосова Алексея Васильевича из дома номер 16. В их семье родилось шестеро детей – Татьяна, Евгений, Владимир, Вера, Зинаида, Василий. Чтобы содержать такую семью, Ольга Ивановна работала без отпусков. А по дому ей помогали две тетки – тетя Настя, жена Сергея, и тетя Шура. Дети были талантливые. Так Василий Колосов 1959-2012 закончил Щукинское театральное училище. Еще на четвертом курсе молодости он поставил спектакль «Последний», и ему сразу дали диплом режиссера первой категории. Вера Колосова окончила институт имени Плеханова, возглавляла коллективы столовых и ныне стала известным в городе предпринимателем. На втором этаже этого старого кирпичного дома поселилась семья Игошиных. Иван Федорович, преподаватель ремесленного училища, Александра Федоровна и их сын Вадим. После женитьбы Вадима там жила и его семья, жена Тамара, дети Лидия и Геннадий. Потом весь второй этаж занимал семьей Геннадий. А раньше, кроме Игошиных, здесь помещались еще три семьи. Портниха Анастасия Алексеевна Новикова с сыном Вячеславом, Александрова Евдокия с детьми Екатериной, Сергеем и Борисом и Яковлева Евдокия с дочерьми Валентиной и Галиной. В соседнем двухэтажном доме 17А часть первого этажа занимали Смирновы, дед Николай, бабушка Александра, дочь Антонина и двое ее детей Галина и Сергей. Кроме них на этаже проживали еще одинокая Ольга Краснопольская и семья Мешковых. А до войны, как рассказывают, на первом этаже помещался красный уголок, где дети со всего двора проводили время и даже ставили спектакли. На втором этаже жили Александра Михайловна Карпова, буфетчица в ресторане «Отдых», ее дочь Ирина и сын Бронислав. Кроме них, здесь же наверху обитали семья Колосковых. Мать Антонина Васильевна Болотного, директор меховой артели, отец Василий и сын Аркадий. Как уже было сказано, дом номер 17Б был перестроен из бывшей немчуринской конюшни. И опять поражаешься, как много людей могло поместиться в этом очень большом, но все-таки когда-то подсобном помещении. Это Гогины, мать, бабушка и четверо детей, одинокая Антонина Зиновьева, Баринова, Николай Иванович, Мария Ивановна и двое детей, Людмила и Владимир, Юфаловы, мать Варвара, сыновья Валентины, Виктор, Агафья Крошечкина, Зудины, мать Ольга, отец Борис Рыжухин, дети Нелли, Татьяна, Виктор, Философовы, бабушка, мать Тамара, дочери Галина и Ирина, Дегтяревы, мать Вера, дети Вячеслав и Галина, Порошины, мать Евдокия, отец Алексей, сыновья Александр и Леонид, и Аникушины, мать Елена Ивановна, отец Захар Иванович, шесть их сыновей и дочь Надежда. Итого 40 человек в одном только доме. Далее по этой стороне улицы жили Лазаревы, Алымовы, Астраханцевы, Бариновы, Опенкины, Семеновы, Титковы и Самсоновы. На этом почти полностью застроенном современными особняками конце Суворовской улицы сохранился один загадочный дом номер 29, старый, с мезонином, в три окна, внизу одно итальянское, а наверху застекленный балкон. По неточной информации, его хозяином был какой-то офицер-дворянин, который позже эмигрировал за границу. Потом в нем жили Коровкины. Далее на углу с Крестьянской размещались Благовещенские, а через улицу Новозинцевы. В домах ближе к кладбищу проживали Буровы, Константин, Благовы и Новиковы. Наверное, именно предок последних, крестьянин Григорий Иванович Новиков, владел на улице небольшим строением еще в 1900 году. Правая сторона у Суворовской улицы появляется почти в самом конце. Из старых ее обитателей в доме номер 30 вспоминают Чаловых и среди них старую учительницу в школе номер 12 Екатерину Сергеевну. Далее Оленевых, Рассказихиных и Беловых. У безногого сапожника Белова было четверо детей, среди них Николай, Владимир, Зинаида. Теперь жилая застройка штатных улиц вплотную подступает к кладбищу, а в начале 20 века пространство между теперешней Крестьянской улицей и кладбищем было большим красивым лугом. И здесь по праздникам, особенно на Троицу, устраивались массовые гуляния с выездной торговлей сладостями и игрушками. Старожилы вспоминают, как после дождя который почему-то всегда после обеда шел в этот день, купеческие дочки подтыкали подолы своих длинных белых платьев из крепдешина и с туфлями в руках босиком убегали домой.
Основы классификации паганских монастырских зданий достаточно убедительно изложены в статье Синклера. Они могут лишь быть конкретизированы и развиты. Больше всего в Пагане распространены простейшие по своему объему кубообразные постройки длиной и шириной до 10-15 метров. В один или два этажа с разнообразными решениями планов, перекрытые сводами. Они служили жильем и местом хранения монастырских ценностей. В двухэтажных зданиях лестницы шли в толще стен, образуя своеобразную теплоизоляционную воздушную прослойку. С одной из сторон, обычно с востока, они почти всегда имеют нишу для статуи Будды и след примыкания деревянной крыши с гнездами для балок. Рисунок 61 дает представление о плановых решениях этих монастырей, имевших от одного до трех помещений в каждом этаже. Все кубообразные здания имели схожий принцип обработки фасадов своеобразным ордером с пилястрами по углам и с несложными наличниками окон и дверей. Значительная группа монастырских зданий имеет плановые решения, аналогичные третьему типу храмов, с небольшим помещением в центре, окруженным коридором. Некоторые из них, подобно большому монастырю Умингалазеди и монастырю Тайокпье, имеют единственный этаж без надстроек. Возможно, что в прошлом эти здания, как и простейшие кубообразные, имели деревянные скатные крыши. У многих из этих монастырей три фасада имели ризолиты. К четвертому пристраивался деревянный навес. Разновидностью этой группы были монастыри типа Дайнпато с павильоном, имеющим трехъярусное завершение на крыше. Этот павильон, несомненная, хотя и достаточно вольная кирпичная интерпретация деревянной пьятты. Вообще в этой разновидности монастырей особенно ясно выступает связь художественных форм кирпичного и деревянного зодчества. Ризолиты на монастырях имеют декор, имитирующий деревянный каркас. А кирпичный монастырь Ананды воспроизводит многоярусную структуру деревянных монастырских построек. Дальнейшее развитие структуры монастырского плана можно видеть на примере монастыря около Уполитейна. Здесь, вокруг центрального помещения, которое могло служить кельей настоятеля, расположены 8 крошечных 2 на 2 метра келий. Судя по размерам и характеру помещений и по общей структуре плана, это здание, скорее всего, было жилым. Необычно в нем лишь то, что кельи не имеют окон, хотя вентиляция обеспечивается через отверстия, соединяющие все кельи между собой. Перед монастырем был деревянный навес. Один из наиболее интересных монастырей Пагана – Тамани или Тамани-Асу между деревнями Терепасая и Дутекан. Ядро монастырского комплекса представляют два крупных стоящих рядом здания вокруг которых в живописном беспорядке группируются небольшие храмы и ступы. По мнению Синклера, представляющемуся достаточно убедительным, два крупных здания были буддийским духовным училищем. Южное двухэтажное здание состояло из двух больших залов в 100 и 165 квадратных метров, по бокам которых размещалось 10 небольших келий. В торце большого зала сохранился постамент для статуи Будды. На второй этаж, имевший лишь меньший передний зал, вели две лестницы, находящиеся у главного входа. Помещения келий разделяли проходы, ведущие из залов наружу. Трудно судить о перекрытии залов, скорее всего, они были деревянными. Синклер считает, что открытый характер залов и наличие келий вокруг них исключает возможность использовать их в качестве тейна. В то же время структура здания была наиболее удобной для проведения в нем групповых и индивидуальных занятий с учениками. Второе северное здание представляло собой двухэтажное святилище с пристроенными к нему кельями. Святилище имело на каждом этаже статую Будды в небольшой целле, окруженной коридором. С востока к нему примыкала келья настоятеля, с запада – небольшой сводчатый зал, фланкированный шестью кельями. Сходную структуру имел корпус в северо-восточном углу центральной группы монастыря Амана. Но он был полностью двухэтажным, с одинаковой планировкой обоих этажей. Два сводчатых зала в 70 и 50 квадратных метров расположены перпендикулярно друг другу. К ним примыкают шесть келий, из которых две – проходные из меньшего зала наружу. Входы на второй этаж через лестницы в торце большого зала. Создается впечатление, что этот корпус имел универсальное назначение и мог использоваться и для учебных целей, и для закрытых религиозных церемоний, и для жилья. По всей вероятности, такие же универсальные функции выполнял монастырь Саминджи близ храма Нагайон. В нем вокруг внутреннего двора располагались входной зал, двухэтажное святилище, кельи. В комплекс монастыря входила большая ступа, стоявшая в нескольких десятках метров к северу.